Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Державной в Санкт-Петербурге протоиерей Дмитрий Кулигин и Маргарита Чевикина, творческий руководитель Всероссийского фестиваля «Истоки». И мы продолжаем разговор о древних вариантах церковного пения не только русского, но, как я понимаю, еще и грузинского, и греческого. Вот каким образом к вам присоединились любители этих традиций? Кто они и как вы собираете их на своем фестивале?
Моя любовь – это знаменное пение, но... Если я люблю знаменный распев, это не значит, что я на нем зациклен. И не значит, как я уже сказал, что другие какие-то распевы, ну, это просто фу, это никуда не годится. И есть различные формы. Это как написание букв, кстати говоря. Помните, раньше не просто церковно-славянский язык был, но и буквы писались особо. Это была любовь к буквам. А, кстати говоря, вот Маргарита у нас... не только творческий руководитель фестиваля, но она еще и каллиграф, и в рамках фестиваля вот будет давать мастер-классы по каллиграфии, именно связанные со знаменным пением. Так вот, возвращаясь к певческой культуре, она разнообразна, и вы правильно заметили, что вырастает-то знаменное пение из византийских невм, и почему оно нам должно быть чуждо? Мне тоже очень нравится византийское пение. И, кстати, одним из активных участников наших является замечательный коллектив наш, петербургский, детско-юношеский коллектив преподобного Иоанна Дамаскина, руководителя Ирины Болдышева. Задумайтесь, этому коллективу уже 30 лет. В прошлом году они отмечали такой юбилей. Ирина Валентиновна так, прекрасный музыкант, насколько я помню, и органист, и композитор. Она известна со своим хором по всей Европе. Ее любят и в той же Греции, и в той же Сербии, и, ну, где они только не бывали, я думаю, она бы сама, наверное, лучше бы рассказала. Я за нее уж не буду все перечислять. Но вот это ее византийское пение, которое звучало и у нас в храме, оно также замечательно и также располагает. У нас в рамках фестиваля в прошлом году были трансляции из грузинского прихода. У нас есть в Петербурге грузинский приход Русской Православной Церкви. И оттуда у нас была трансляция, и я молился на литургии в тот момент, и я не чувствовал никакого, так скажем, диссонанса. Это также все возможно, поэтому есть у нас разные национальности, разные языки, но мы все равно объединены единым духом, и для меня так вот это, в первую очередь, важно. В конце концов, если уж говорить о моей любви к знаменному пению, я не люблю, когда его поют плохо.
Любое пение.
Не фанатик, когда... да, я не так, что вот зациклен, по мне лучше вот обиход и даже или вот какое-то, когда люди поют хорошо, это уже важно, когда Бога воспевают. В конце концов, первично это сердце. Вот. А я бы вот еще обратил внимание, но раз уж я упомянул об этом, вот о каллиграфии. Ведь мало кто обращает внимание, ну, мы зацикленно порой вот старообрядцев обвиняем вот в любви именно просто к обряду. На самом деле там все гораздо сложнее. Не думаю, что у нас с вами на этой передаче вот получится все разобрать по косточкам, я думаю, это ну, даже не моя прерогатива. А вот все-таки единственное, что могу сказать, знаете, есть такая фраза: форма дух бережет. Вот в этом плане я полностью согласен. Есть какие-то черты, элементы в церкви, которые не просто так, которые как... Ну, знаете, вот есть сейчас такое модное слово «дресс-код», да? Есть форма, и она приемлема в каких-то там офисах, в каких-то организациях, и в церкви есть какие-то формы, не просто так они сделаны, но ради чего-то. И вот у нас в древности были различные формы ради бережного отношения к тому содержанию, которое эти формы берегли. В том числе и написание церковно-славянского текста. Это было на уровне священных букв. Естественно, нельзя вдаваться в крайности и, да, на буквы эти молиться. Но буквами этими написаны молитвы.
Известная формула «умру за единый ас».
Она гораздо шире все-таки, чем у нас понимается, да, потому что там они... Ну, я не старообрядец, поэтому, понимаете, если даже я что-то приветствую, все равно я остаюсь вот в рамках новообрядческой церкви, да. Ну, вот. Но там все-таки они трактуют это достаточно глубже, и опять-таки догматически. У них там подоплека более серьезная. Ну, вот отношение очень интересное у них. Я говорю, не все так просто. Так вот, и отношение к тексту, отношение к его написанию, это действительно, ну, имеет важное значение. В конце концов, это я все говорю про каллиграфию. В конце концов, у нас в современной даже культуре стали практиковать каллиграфию. Почему? Потому что она, как тут выясняется, очень положительно влияет на психику ребенка. Что надо не просто что-то там накорябать, чтобы понятно было, какое слово, а важно, как ты его напишешь, и это какие-то вот есть связи с психикой. Так вот, точно так же и отношение к крюкам. Не просто какие-то, так сказать, крючки, знамена нарисовать, но еще и как. Вот Маргарита как раз, она, имея соответствующее образование, она как раз у нас и занимается, ну, по-моему, даже уникальным таким делом, потому что я, по крайней мере, я не слышал, чтобы были школы знаменного пения или фестивали, где сопутствующим направлением была и каллиграфия. Вот она у нас за него отвечает, она его возглавляет.
Я могу рассказать об этом немного
да,
подробнее.
Да, очень, очень интересно, как вы вообще к этому пришли.
Да, ну я бы начала с того, что я вообще пришла на фестиваль как художник, каллиграф и дизайнер. Отец Дмитрий пригласил меня оформлять мирносецкую встречу, которая как раз состоялась 2 года назад. И там я впервые решила применить свои навыки каллиграфии в оформлении фестиваля. Вот, к сожалению, слушателям невозможно показать, но если они зайдут на сайт, они смогут найти. Оформление 13-й мироносецкой встречи, там я в названии использовала заголовок, написанный вязью. Вообще, как я к этому пришла, меня как художника, как дизайнера покорила красота буквы. То есть это не просто знак визуальный, не просто картинка, она несет еще определенный смысл. Ну и буквы сами по себе, в них есть что-то сакральное, особенно когда они пишутся, как правильно сказал отец Дмитрий, с бережным отношением. То есть богослужебное слово, выраженное в таком визуальном, красивом письме, оно обретает какую-то особую форму. И я решила интегрировать это в фестиваль, который изначально касался именно певческих традиций, колокольного звона. А мне хотелось ввести еще визуальную культуру в это. То есть мы говорили об иконах, конечно, о церковном искусстве, но каллиграфии не касались. И, насколько мне известно, обычно, когда говорят о знаменном пении, каллиграфии не касаются. А я вижу, что это важно. Потому что мы можем рассматривать рукописи, там записаны песнопения уставом, полуставом, каким-то историческим почерком. И там же над этими строчками мы видим записанные крюки. И сама по себе вот эта запись, она очень красивая. Это какое-то музыкальное письмо, которое образует некий орнамент. И мне интересно об этом говорить, мне интересно это показать, как это можно писать. Поэтому в рамках фестиваля я буду проводить серию мастер-классов по каллиграфии крюкового письма. И я буду рассказывать об этом именно как практик. То есть мы, например, можем видеть, что крюки, они записаны линиями разной толщины. И неискушенному зрителю или... исследователю, может быть, даже непонятно, а почему разная толщина, специально это делалось, или почему они так выглядят, крюки. А я как каллиграф, я могу рассказать, как они записываются. Ну, это интересно, и я думаю, что это будет уникальный материал.
Но у вас, наверное, есть какие-то постоянные ученики? То есть это просто мастер-классы, которые проводятся в рамках фестиваля, или это некая школа?
В рамках фестиваля это будет... это будут первые уникальные мастер-классы, то есть это программа, разработанная специально для нашего фестиваля.
Я почему спрашиваю, потому что у нас есть в Москве и Подмосковье священники, которые на своих приходах такие небольшие кружки или школы каллиграфии устраивают для детей. Угу. Я поэтому спрашиваю, есть ли у вас что-то подобное на приходе, может быть?
Ну, помимо каллиграфии именно крикового письма, именно знамен, мы, разумеется, будем в нашей школе рассматривать и каллиграфию, ну, древнеславянскую. То есть мы будем рассматривать разные исторические почерки, и уставы, и полууставы, и вязь, конечно, это уникальный вид письма. Очень интересные переплетающиеся буквы, которые бывает сложно прочитать, но визуально они производят огромное впечатление, потому что все это неразрывно связано. То есть если мы откроем рукопись, мы там увидим, скорее всего, все эти виды письма.
Но вообще, я по себе знаю, насколько сильное впечатление производит трепетное отношение к записи того или иного музыкального текста именно на клиросе. Мне посчастливилось начинать еще в такие совсем советские годы в деревне, где храм, по счастью, не закрывали в советские времена. И костяк клироса составляли четыре такие очень пожилые женщины. Они еще до революции девочками ходили к местному священнику. Он занимался с окрестной детворой, вот как раз нотной грамотой. И на протяжении всего XX века, ну, я думаю, что большинство наших радиослушателей представляет себе, какая это была непростая история для Русской Православной Церкви, они трепетно хранили те ноты, которые остались от их священника-учителя. Когда я их взяла в руки, это было просто настоящее потрясение, потому что это нотные тетради начала века с сиреневыми чернилами аккуратнейшим образом сложные партии расписаны по голосам. Причем, когда я увидела отдельную тетрадку с партией в альтовом ключе, я чуть не прослезилась, потому что этого в Москве не найдешь. А в деревне вот эти самые когда-то дети, потом взрослые люди, потом уже старики свято хранили вот эти записи церковных песнопений. Это было просто потрясающее впечатление. Я думаю, что когда сталкиваешься с более древними записями, то, наверное, впечатление еще более сильное.
У нас некоторые даже не знают, что такое альтовый ключ-то. Это просто, я думаю, уникальное, потрясающее собрание. И вот опять-таки, возвращаясь к белым платочкам, вот я настолько благодарен вот этим всем людям, которые в советское время смогли удержать и просто духовную церковную культуру, и в том числе и певческую. А вот если говорить о знаменном пении, да, вот я уже упомянул Максима Бражникова, вот в Москве есть замечательный специалист уже по знаменному пению, у которой была лекция в рамках фестиваля, Татьяна Феодосьевна Владышевская, она преподает в Московском государственном университете. Она еще в 60-е годы увлеклась этим. И ей даже советовали, видя, что не оставлять эту тему. Вот на таких людях, да, вот мы вот плодами вот этих людей мы сейчас и пользуемся. И того же Гринденко, которого я упоминал, и который там, в 80-м, по-моему, году создал хор «Древнерусский распев». Это потрясающе. Это потрясающе, как люди тогда, когда, казалось бы, ничего нельзя, творили, на мой взгляд, чудеса.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, протоиерей Дмитрий Кулигин, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Державная в Санкт-Петербурге, и Маргарита Чувикина, творческий руководитель Всероссийского фестиваля «Истоки», проводят с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о важности знакомства с древней духовной певческой культурой для нас сегодня. Вот насколько это действительно понятно? Почему я спрашиваю? на моих глазах очень сильно изменилась певческая культура вообще. То есть если в те времена, когда я в церковь только пришла, ну, по крайней мере, в терцию основные песнопения мог петь весь храм, и наизусть знали слова, и знали разные варианты распевов. И, собственно говоря, литургию, если не было хора, вполне могли вместе со священником просто прихожане провести, потому что основные какие-то две-три херувимские, там несколько вариантов достойно, милости мира, все знали и могли просто с помощью алтарника, который немножко там подправлял, могли пропеть всю литургию. Но это ушло буквально на моих глазах. И не потому, что люди стали хуже качества, а просто вообще культура пения хорового, она постепенно, не только, мне кажется, в России, но и во всем мире очень сильно деградировала за последние десятилетия. И даже просто вот в застолье люди уже не могут в терцию спеть элементарную песню. Уже идет полный разнобой. Поэтому вопрос, насколько вот эти непростые для неискушенного уха, для восприятия неискушенным ухом песнопения, насколько они воспринимаются вот прихожанами, которые приходят не специально послушать знаменное пение и помолиться под эти распевы, а первый раз знакомиться, насколько это вызывает желание проникнуть глубже или, наоборот, отторжение?
Вы знаете, я думаю, здесь сколько людей, столько и путей. Как я говорил, ну вот мне нравится знаменное пение, а кому-то оно может, вы правы, быть и непонятно. И кому-то более близко по каким-либо причинам, ну, совсем другое пение. Да, ну, тоже византийское или обиход. Ну, вот вопрос, который вы затронули, он болезненный. Почему? Потому что часто за этим стоит наше бескультурие. И здесь уже дело не в знаменном распеве или в византийском пении, или в партесе, а в том отношении, которое, увы, часто бывает на клиросе не совсем правильным. Вы знаете, я когда-то, ну, достаточно уже давно, участвовал в Москве в рождественских чтениях. Тогда еще был жив Георгий Георгиевич Поличенко. Это замечательный человек, вот тоже пропагандист музыкальной культуры церковной. И я помню, как, когда мне дали слово, я говорил что-то, народ был уже уставший, там кто-то подремывал, кто-то что-то. И достаточно мне было сказать, что петь надо не за деньги. Как тут же все встрепенулись. И там сразу столько было голосов возмущенных, все. Когда я объяснил, что я имею в виду не то, что не должны быть у певчих какие-то пожертвования, а в принципе надо петь от сердца, вот это главное. А там уже какая жертва, это уже другой вопрос. Ну, тогда народ успокоился. А, ну ладно, больше говорите дальше. Поэтому бывает действительно, вот есть, казалось бы, профессиональное отношение к клиросу, но этот профессионализм, наверное, не совсем тот, который предполагается в церковной культуре, потому что, ну, Христос говорит: «Сыне, дай мне твое сердце». А вот как раз сердце порой бывает не дают, а отсюда идет небрежность, и порой считается даже, причем, кстати говоря, это считается не только сейчас, это, увы, считалось даже до революции, это тоже известный такой есть исследователь музыкальной культуры Гарднер, есть у него книга «Богослужебное пение», да, вот там он тоже описывал и сетовал, что порой к клиросу относятся с пренебрежением, и порой ходят туда петь уже с такими голосами, которые способствуют тенденции к бескультурию. Культура пения – это очень важная тема. И в знаменном пении, кстати, это знаменное пение, скажем так, оно более беспощадно. Если человек поет плохо, это слышно сразу же. Ну вот кто-то, может быть, не согласится, я высказываю свою точку зрения. В партесе все-таки я его сам пел, я был на клиросе. В Портесе все-таки легче что-то спрятать. А в знаменном пении, которое монодийно, здесь уже вот какие-то вот свои огрехи не спрячешь. Поэтому порой, вот я как священник, я порой спиной, затылком чувствую, если в хоре что-то не то. Причем что не то? Что человек не о том думает или что-то у него там случилось дома. Это слышно, потому что знаменное пение, ну, вот в этом плане беспощадно. Но, с другой стороны, оно вот и призывает вот именно к этой церковной культуре. Оно человека поднимает. Есть люди, которые это слышат, и которым этот язык понятен, и вот к нам ходят на приход, у нас приход небольшой совсем, ну вот именно и за этого распевы. Если говорить о других, вот я все время говорю, знаменное пение. Нет, почему? Демество тоже очень хорошо звучит. У нас в фестивале мы и показываем образцы и раннего Портеса, тоже, чтобы люди знакомились с этой культурой. У нас есть планы на следующий год. Следующий год у нас считается таким Петровским. Сделать в рамках фестиваля концерт большой, показав именно вот эту культуру певческую того времени, до Петра, или, скажем так, когда уже Петр родился, да, конца 17 века и начала 18-го. И, кстати говоря, в этом задействован коллектив из Москвы, замечательный коллектив, который практикует древнерусское пение. Это хор храма великомученика Пантелеймона при железнодорожной больнице. Его возглавляет регент Мария Исаева. Кстати говоря, ну, если позволите, я еще так увлекусь, раз уж я упомянул Марию Исаеву, в принципе, у нас, когда мы фестиваль стали организовывать, я понял, что церковное певческое искусство без каких-то других линий, ну, оно невозможно. Вот как мы уже говорили о каллиграфии, также и знаменное пение, когда, если просто на слух его воспринимать, представляешь все-таки древние храмы, да, а не какой-нибудь храм в барочном стиле. Так вот, все должно быть в целокупности, церковное искусство, поэтому мы охватываем и параллельно другие сферы церковной жизни. Но в то же время есть и проблемы вокальные, которые общие для клирусов, в принципе. Так вот, Мария Исаева, она является не только замечательным регентом, но она еще и врач-фониатор, оториноларинголог. И она уже в прошлом году вела беседы на эту тему. Она в первой сессии фестиваля проводила мастер-классы в Санкт-Петербурге. И в эту сессию она будет участвовать не только как регент, не только как певчая, но также и как врач, говоря о различных проблемах вокала. Одна из встреч с ней была специально устроена для священников, для чтецов, для тех, кто, казалось бы, не поет, но проблемы с голосом, они могут быть. Я на себе это испытал, у меня в свое время голос практически пропал, потому что я был на приходе один, службы были достаточно такие протяженные, служба, возгласы, соответственно, исповедь, я постоянно на голосе, и я практически голос стал терять. И мне вот такие специалисты, как Мария Исаева, в свое время очень, ну, просто спасли меня как священника, был бы просто инвалидом, профнепригодным. Поэтому для меня эта тема трепетная, и я с удовольствием, когда узнал, что вот есть такая возможность, я с удовольствием такие встречи устраиваю, и мы, я надеюсь, постоянно будем работать и в этом направлении. Поэтому я всех певчих, не только знаменщиков, византийцев, там, а вообще зову на вот такие встречи, и вот в Москве вот, имейте в виду, что есть вот такие у вас специалисты. Это очень здорово.
Я думаю, самое время нам послушать еще какую-нибудь композицию, завершая нашу беседу, с тем, чтобы наши радиослушатели могли в полной мере почувствовать, что их ждет, когда они зайдут на сайт фестиваля «Истоки» и присоединятся к вашим участникам. И я попросила бы еще раз повторить адрес сайта.
Да, адрес fv-istoki.ru.
Я надеюсь, что они обретут радость в любом случае, зайдя на сайт или посмотрев наши видеоматериалы на канале в Ютьюбе, канал «Храма», там специально есть отдел по фестивалю, или придут на мероприятие, на богослужение, потому что, ну, вот наша религия-то вообще это радость. Есть превратное мнение, что знаменное пение – это какое-то сумрачное пение, какое-то такое, ну, безрадостное совершенно, только покаяние – все. Конечно, покаяние важно и нужно, но покаяние ради очищения и ради радости ведь существует. Так вот, я бы в конце передачи хотел бы пожелать всем слушателям уметь за пением или в пении чувствовать любовь Христову. И пожелать это не на только один день или на только один миг, а на многие, как у нас, да, в церкви говорят, на многое лето. И вот я желаю всем многое лето и предлагаю послушать многолетие древнерусского распева.
Спасибо вам огромное и за эту беседу, и за прекрасные музыкальные отрывки. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии «Светлого вечера» были протоиерей Дмитрий Кулигин, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Державной в Санкт-Петербурге, и Маргарита Чувикина, творческий руководитель Всероссийского фестиваля «Истоки».
До свидания.
Дорогие радиослушатели, я бы сказал, еще до новых встреч. Второй Всероссийский фестиваль православных пиетических традиций «Истоки» при поддержке фонда президентских грантов будет вас рад видеть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.